Дорогие братья и сестры, мы прочитаем из Евангелия от Иоанна, 20 глава с 19 стиха. Евангелие от Иоанна, 20 глава с 19 стиха. «В тот же первый день недели вечером, когда двери дома, где собирались ученики его, были заперты из опасения от иудеев, пришел Иисус и стал посреди и говорит им: „Мир вам!“ Сказав это, он показал им руки и ноги и ребра свои. Ученики обрадовались, увидев Господа. Иисус же сказал им вторично: „Мир вам! Как послал меня Отец, так и я посылаю вас. Аминь.“ Мы имеем сегодня счастливую возможность, как и ученики Иисуса Христа, вечером собраться. Правда, сегодня третий день недели по тогдашнему летоисчислению. Первый пришелся на воскресенье, сегодня получается третий день. И у нас сегодня есть возможность проникнуться тем, что происходило в те минуты. И мы, читая этот текст, прежде всего видим состояние учеников. Написано, что они собрались в доме, где двери были заперты из опасения от иудеев. Евангелист Марк, рассказывая об этом же событии, добавляет, что они были плачущие и рыдающие. И мы задаемся вопросом, почему ученики плакали? Безусловно, они совсем недавно были свидетелями страшной казни, где на их глазах они видели страдания и смерть своего учителя. Но помимо этого была еще причина, почему они продолжали плакать. Они были одни, они были без Христа. Казалось бы, уже совершилось воскресение, и уже им сообщили о том, что Христос воскрес. Мария Магдалина уже была у гроба, и она уже видела ангелов, и она пришла и рассказала об этом. И Петр, и Иоанн также побежали вслед, увидели, и они рассказали о том, что Христос воскрес, и ангелы им об этом сообщили. Но почему же тогда плакали ученики? У них уже было поручение от Господа, данное прежде, что они будут апостолами, и Петр будет камнем, на котором Господь созиждет свою церковь. И они знали тайны Царства Божия, как мы об этом читаем. Но у них не было в эти минуты самого главного. У них не было живого Христа, который был взят от них не по их воле. И они остались одни. Они так привыкли быть с Ним рядом каждый день. Они слышали Его слова, они обращались к Нему, они полагались на Его силу, на Его мудрость. И вот теперь они остались без Христа. И от этого они плакали. Братья и сестры, может быть, сегодня в нашем доме молитвы есть человек, который по какой-то причине остался без Христа. Ученики остались без Христа не по своей воле, а потому что исполнился план Божий искупления рода человеческого, когда Христос пошел на крест, на страдания за наши грехи. Но в нашей жизни бывает так, что мы можем тоже остаться без Христа по причине нашего невнимания, небрежности, по причине увлечения каким-то грехом, и мы также плачем и рыдаем, и мы закрываем свое сердце из-за разных страхов и не знаем, как нам жить дальше. И вот что же делает Господь? Мы читаем, что Господь приходит к ним. Посмотрите, как интересно, Он мог бы постучаться в дверь, и они бы открыли Ему, и их радость была бы велика. Но Господь не стучится в дверь, а Он проходит через стены. Что хочет этим показать Господь? Он хочет показать, что нету таких стен, которые возводят люди, через которые Бог не может пройти. Как бы ни были велики стены сомнений, грехов, стены каких-то предубеждений, Христос проходит через эти стены для того, чтобы сказать это драгоценное слово «Мир вам». Какое счастье, что мы имеем такого Бога, для которого нет преград. И если Он протягивает нам свою руку спасения, то никто не может встать между нами и Богом, потому что Он в этом вхождении в горницу, запертую от страха, в сомнении, Он вошел победно, и Он показал, что ничто не может противостать Богу, когда Он входит в сердце человека, только бы мы готовы были принять Его в свое сердце. И мы знаем, как изменилась потом жизнь апостолов, когда они, уже имея в своем сердце Христа, пошли проповедовать Евангелие. Для них уже не было страхов. Для них страхи были только тогда, когда они были оторваны от Христа. Помните, когда Стефан стоял перед Синедрионом, как он сказал: «Я вижу небеса отверстые и Сына Человеческого, стоящего одесную престола Божия». Он уже видел эту славу Божью, и он смело говорил о своей вере. Это совершает Господь, а без Него мы жалкие и немощные, и беспомощные. Слава Богу, что Он не оставляет нас в таком положении, когда мы обращаемся к Нему, когда мы ждем Его, так как ждали Его ученики в горнице, Он обязательно приходит к нам, потому что Он Бог любящий и знающий сердце Своих учеников. Он сказал им однажды: «Не оставлю вас сиротами, приду к вам». И вот в подтверждение этих слов Он и приходит к ним для того, чтобы они не были сиротами. Кому приходилось общаться с сиротами, вы, конечно, знаете, что сирота – это человек, который подсознательно в себе носит страх того, что его кто-то притеснит, обидит, и он старается бороться за себя. И вот сироты, люди, не знающие Бога или потерявшие мир с Ним, они стараются как-то пробиться в этом мире, защитить себя. А Господь дает нам право обращаться к Нему как к своему защитнику, как к своему Господу, чтобы мы спокойно могли проходить и через тревоги, зная то, что мы не одни, что мы дети Божьи, мы не сироты, а Бог нас не то чтобы усыновил, а Он нас возродил и сделал своими истинными детьми по милости Своей. И вот в этом приходе мы видим, что Господь так дорожит Своими учениками, что Он приходит к ним в тот момент, когда им особенно тяжело. Нам это так дорого, потому что мы сегодня находимся среди многих тревог этого мира. И такое счастье, что Господь, когда мы встаем на колени, когда мы, где бы мы ни находились, даже если между нами и светом Божьим десятки метров земли и камня, когда мы находимся в метро, где бы мы ни находились, мы знаем, что Господь в эти минуты проходит через эти препятствия, и Он рядом с нами. И Он видит смятение, Он видит тревоги, и Он отвечает так, как только Он может ответить Своим ученикам. И вот в этом явлении ученикам открывается великий смысл Пасхи в том, что Господь, совершив свое искупление, Он живой Господь, Он пребывает со Своими учениками. Ведь могло бы быть так, что Христос объяснил бы Своим ученикам через ангелов, что произошло искупление, прощение, а теперь идите и выполняйте повеление, которое вам было дано. Но Он приходит к ним Сам, не через посредника, не через самого сияющего ангела, а Он лично приходит к ним показать, что Он живой Господь, который теперь в каждом дне будет с ними. Как Он им скажет при Вознесении: «Я с вами во все дни до скончания века». В этом смысл Пасхи, то, что Господь воскрес, Он жив, и Он с нами. И Он всегда будет с нами, если только мы не отойдем от Него, да сохранит нас от этого Господь. В одном из наших гимнов, в песне, в сборнике духовных песен, есть замечательный гимн, который мы, кажется, очень давно не пели. «Грешники, Христу придите». И там есть такое слово: да, Он хочет, страхи прочь, спасти всех хочет Иисус. И вот то, что Господь пришел, и страхи учеников развеялись мгновенно, потому что они поняли, что Господь хочет их всегда спасти, Он всегда на их стороне, Он всегда тот же любящий Бог. Поэтому, братья и сестры, если у кого-то есть в сердце сомнения, страхи прочь, потому что Господь воскрес не для того, чтобы мы были одни, а для того, чтобы вместе с Ним мы могли идти по этому пути. И смотрите, какое драгоценное слово Он говорит: «Мир вам». Он говорит это слово без всяких предварительных условий со стороны учеников. Он видит тех, кто только что в страхе оставил Его. Он видит Петра, который тоже под гнетом этих неповерных искушений не устоял и отрекся. Но Он говорит им всем: «Мир вам», не делая никаких различий. Он этим словом как будто бы обнимает всех учеников, и Он обнимает их своей любовью и защищает их от всяких сомнений. Бог со своей стороны протягивает этот мир и это прощение каждому. Мы читаем, есть такие слова, что апостол Павел пишет, что мы, бывшие некогда врагами по расположению к злым делам, помните эти слова, здесь не написано, что Бог был нам врагом из-за нашего расположения к злым делам. Мы были врагами. А теперь апостол Павел пишет, мы оправданы. И вот это слово «мир» вам подтверждает ту же истину, что Бог протягивает нам руку помощи. Он протягивает нам мир. И если мы не отвернемся от Него и не увлечемся грехом, этот мир всегда будет на нашей стороне. И всегда у нас будет мир с Богом, потому что Он другого нам не желает, только если мы решим по какой-то причине отвернуться от Него. И вот в этом дальше мы видим, что Христос после этих слов показал им руки и ноги и ребра свои. Для чего это сделал Господь? Но прежде всего, сопоставляя этот текст с Евангелием от Луки, мы приходим к такому выводу, что Господь желал, чтобы ученики поняли, что перед ними не какое-то видение, что это им не кажется, что перед ними не Дух, а перед ними реальный Господь, тот же, который и был с ними прежде. Потому что в Евангелии от Луки мы читаем, что Христос попросил у них, есть ли какая пища у вас, и ел перед ними. Он желал показать, что Он воскрес уже в этом новом теле, и что Он находится с ними так же, как и прежде, только в новом теле. Это очень важно, что Господь подтвердил, что это именно Он, чтобы они никогда не усомнились. Но что особенно важно, что Он не просто им показывает свои руки и ноги, чтобы они могли Его потрогать, что это не бесплотный дух, а тело воскресшего Христа, а Он показывает им свои раны. Для чего? Он желает, чтобы они особенно в своей памяти запечатлели вот это осознание, когда они видят раны Христа вблизи, перед собой. Господь желал, чтобы они всегда имели эти раны перед своими глазами, мысленно. Братья и сестры, мы читаем в Священном Писании много текстов, где Христос называется Агнцем Божьим. Помните, в книге Откровения написано, что в 7 главе книги Откровения, что Агнец будет пасти их и будет водить их на живые источники вод и отрет всякую слезу с очей их. Христос назван Агнцем. Казалось бы, почему? Ведь уже прошли столетия, мы не знаем точно, когда совершится этот момент, но когда уже произойдет вознесение Церкви, кажется, все будет уже позади. Но Господь желает, чтобы даже тогда мы видели Его не просто как Господа-победителя в славе, но мы видели Его как Агнца, как бы закланного. И, видимо, что-то будет напоминать о Его ранах на Голгофе. И мы, видя эти раны там, на небесах, будем благодарить Его за то, что Он совершил, за тот путь, которым Он нас провел, за силу Его крови, которая столько раз нас омыла, очистила и дала нам силы устоять в этой жизни. Господь желает, чтобы эти раны всегда были перед нашими глазами, потому что они дают нам твердую основу нашей веры. Это доказательство Божьей любви, того, что Господь никогда не отвернется от нас. И в этих ранах также есть и напоминание, чтобы мы всегда знали тот верный критерий, по которому мы можем отличить евангельскую истину от подделки. Мне однажды пришлось быть на экскурсии в одной общине. Я до конца не понял их учения. Я слышал, что они говорят о Христе. Прекрасно говорили о Христе. Как Он любит, какая Он светлая личность, как Он чудесно обращается к человеку, как Он близок к человеку. Я столько прекрасных слов услышал, которые меня радовали. Я слушал, мне было приятно. А потом я чувствую, что что-то не то. Я не мог понять, в чем дело. И по прошествии некоторого времени я понял, я не услышал ни одного слова о страданиях на кресте, о Голгофе, о грехе. Говорилось только о какой-то такой волшебной, необыкновенной, светлой небесной любви. Но эта любовь не была связана с жертвой Христа. И когда потом в этой общине мне предложили поучаствовать в причастии, я понял, что я не могу этого сделать, потому что это причастие не было связано с нашим причастием страданий Христа. В этом причастии не было исповедания греха и осознания той цены, которую Господь заплатил за меня. И я понял, что вот это понимание Христа как Агнца, который заклан за нас, вот это понимание ран Христа, оно помогает нам среди многих лжеучений, которые есть в мире, понять, где Евангелие, а где нет Евангелия. Если мы приходим в церковь, где говорят о грехе, о покаянии, о страдании Христа за нас, о том, что Он Сын Божий, который принес Себя в жертву, значит, мы можем быть уверены, что в этой общине действует Господь. А если преподносится усеченное такое учение, значит, здесь что-то не то, и нужно быть очень осторожными. И вот в этом есть очень важная истина для нас, которая нас укрепляет, утверждает. Недаром во многих наших церквях есть эти слова, что мы проповедуем Христа распятого. Потому что любовь Божья, она проявилась не в том, что Бог как-то абстрактно возлюбил людей. Она проявилась в том, что Бог отдал Своего возлюбленного Сына. И Он эту любовь доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. И наши чувства могут ослабевать, эмоции могут угасать, и силы могут слабеть. Но наша убежденность в Божьей любви основывается на том, что совершил Христос. И это всегда останется с нами, если мы держимся этой истины Евангелия. И дальше мы читаем слово, которое, признаюсь честно, я только сейчас, готовясь к проповеди, начал понимать немножко, а всегда пробегал мимо. Оно всегда как бы наполовину мне было открыто. Христос сказал, что «как послал Меня Отец, так Я посылаю вас». Я всегда читал и видел только вторую часть этого стиха. «Так и Я посылаю вас». Мы знаем этот прекрасные слова Христа, когда Он ученикам сказал: «Идите и научите все народы». Мы знаем то, что Господь посылает нас нести Его свет. Мы это слышали, нам это понятно. Но посмотрите, как говорит Господь. Он не сказал: «Я посылаю вас». И не сказал: «Меня послал Отец, и теперь Я посылаю вас». Но Он говорит: «Как послал Меня Отец, точно так же и Я посылаю вас». И вот в этом слове просто бездна мыслей, которые возникают, когда мы начинаем об этом думать. Братья и сестры, как Христос, как Бог Отец послал Своего Сына? Послал ли Он Его для того, чтобы Его встретили в славе и величии здесь на земле? Он послал Его в немощное человеческое тело, подверженное болезням, холоду, страданиям. Он послал Его в это сокрушение, в умоление, в уничижение. Он послал Его именно так. Братья и сестры, мы все, по Слову Божью, посланы Им для того, чтобы совершать Его труд здесь. Что мы ждем от этой жизни? Ждем ли мы прославления, почестей? Ждем ли мы сил, богатства, успеха? Мы не можем ждать больше, чем получил наш Господь. А ему не было ясли, места в яслях, когда он пришел в этот мир. Ему не было где преклонить голову. Он лишил себя многого, если не сказать всего, он жизнь свою отдал. Можем ли мы требовать от Бога и роптать, что мы чего-то не имеем в этой жизни? Господь послал нас так, как Его послал Отец, с тем, чтобы мы могли исполнить Его служение. И Он послал нас, чтобы мы имели эту мысль, что это служение есть самое главное, что мы можем совершить в этой жизни. Вот иногда, когда мы говорим о ком-то, спрашиваем, а кто этот человек? Что мы обычно слышим в ответ? Он учитель, он врач, он рабочий. Ну, мало ли, что еще скажет. А что самое главное, хотелось бы, чтобы сказали о нас, и самое главное, что сказал бы Господь? Он тот, кого я послал. Живем ли мы так, как те, кого послал Господь? Желаем ли мы в нашей жизни каждый день принимать решения такие, которые соответствуют Его воле? Потому что если мы делаем что-то от себя, то мы уже не сделаем то, что хочет сегодня нам поручить Господь. И мы упускаем какие-то возможности, упускаем то, что Господь хотел бы совершить при нашем участии через нас в этой жизни. Как еще послал Господь своего Сына? Он послал Его в жертву. Он послал для того, чтобы Он отдал свою жизнь ради спасения грешников. Об этом легче говорить, чем применить к себе. Но Господь, посылая нас, Он не имеет в виду большего, как послал Его Отец, и Он посылает нас. Он ждет от нас желания принести в жертву свои силы, может быть, свое здоровье, а если понадобится, и что-то большее, для того, чтобы исполнить Его волю. Я подумал, как много сказал Христос своим ученикам в этом простом слове, коротком слове. «Как послал Меня Отец, так и Я посылаю вас». И смотрите, что говорит еще Христос о Своем служении, как Его послал Отец. Мы читаем в Евангелии от Луки, в 4 главе. Он, сейчас я открою этот текст, чтобы прочитать полностью. «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». Братья и сестры, Господь не послал Своего Сына, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. И Он послал Его, чтобы исцелять сокрушенных сердцем. Вот это высшее служение, которое Господь поручает и нам, как Ему поручил Отец, так и Он поручает нам. Он не посылает нас, чтобы мы судили этот мир. А многие события вокруг нас сегодня нас вводят в искушение, что мы внутри себя начинаем судить тех, других. И мы так часто, может быть, имеем искушение это делать, что мы становимся уже не посланниками Божьими, а мы занимаем место уже судьи, который уже все расставил по местам. А ведь Господь послал нас не судить мир, а проповедовать и исцелять сокрушенных сердцем. Он настолько бережно подходит к каждому человеку. Он подходит к нему как к кузнику, которому нужно объявить освобождение. Он подходит бережно, он буквально на руках его несет. Настолько эти слова рассказывают о этой деликатной, бережной любви нашего Христа к каждому человеку. Он видит грешника погибающим, несчастным, и Он хочет, чтобы мы, подходя к человеку, видели его таким же, и именно с таким же состраданием несли его Евангелие. У нас есть один замечательный гимн, где есть такие слова. «Дай мне источником прозрачным для истомленных быть, дай, чтоб тебе в любое время я мог всегда служить». И вот только вспоминая о том, как служил грешникам Христос, мы можем приближаться к этому пониманию, как мы можем быть этим источником прозрачным, в котором человек найдет незамутненное Евангелие и, видя нас, захочет узнать о Спасителе. И еще одна мысль, что Христос был послан Отцом, и в этом служении, которое Он нес, Он имел безусловный, постоянный доступ к Своему Небесному Отцу. Это было так величественно, так захватывающе, что ученики видели Христа каждый день молящимся, как Он после трудного дня уходил в уединенные места и молился, потому что самым дорогим на свете для Него было уйти от всех забот и предстать пред Своим Отцом. Он имел этот величественный доступ в каждую минуту. И ученикам Он говорил, что «Я знаю, что ты всегда услышишь меня», но сказал это для народа, чтобы они поверили. Он всегда имел эту возможность. И следуя Его словам, что как Отец послал Его, так и Он посылает нас, мы можем сделать вывод о том, что Господь и нам обещает всегда, при любых испытаниях, в любых обстоятельствах, такой же надежный доступ к Нему. Он верен Своему обещанию, и мы, обращаясь к Нему, всегда можем быть уверены, что Он слышит нас, что Он на нашей стороне, и особенно, если мы стараемся делать Ему угодное. И в заключение хотелось бы сказать к тем, кто сегодня, может быть, не имеет этого мира с Богом и чувствует себя оставленным, и среди праздника Пасхи, как и тогда, который уже совершился, но были люди, которые плакали и рыдали, чувствуют себя, как те ученики в запертой горнице. Братья и сестры, Господь сегодня по Своему обещанию, ради Своей жертвы на кресте, готов простить всякий грех и готов войти в ваше сердце и сказать «Мир вам», чтобы все мы вместе обрадовались, увидевши своим сердцем Господа. А Ему за все, да будет слава. Аминь.